Уважаемые братья и сестры, сегодня гость в студии, начальник Совета БПС России Всеволод Сергеевич Кривцов. Здравствуйте.
Добрый день.
Всеволод, хотелось бы сегодня поговорить о дополнительном образовании. Это интересует многих родителей, потому что, когда ребенок начинает подрастать, наверное, лет тогда 2-3, наверное, минимум, он с мамочкой, с родителями, дома, в семье, постигает азы этой жизни, а потом хочется чем-то ребенку заняться. И вот, на твой взгляд, с чего начать, когда выбираешь?
Ну, я имею опыт 6-летней работы в доп. Образовании именно в педагогике скаутской. Вот, она достаточно разнообразна, да, имеет очень много всяких педагогических форм и подвижных вот походов, да, туристических и каких-то таких, когда нужно усидчивость применять. Это юнкорское движение, мы пишем статьи, занимаемся монтажом видеороликов. И к нам ребята приходят уже в начальном подростковом возрасте или уже такие старшие дети, я бы так сказал, да. Но мы-то выбираем своим детям намного раньше виды занятий и спортом, и творческие, и как это сделать. Но, конечно, мы должны учитывать много вещей. Первое – это физиологические, психологические, да, может быть, даже спросить, что ребенку может нравиться, может быть, он уже на что-то обращал внимание, хотя, конечно, так скептически к этому отношусь, потому что в 2-3 года, ну, сложно представить себе, что такое там, да, борьба или как лыжи, кроме того, что ты имеешь картинку, да, непосредственно как этим заниматься, сколько придется вкладывать труда, поэтому я бы, наверное, поговорил бы больше об общих вещах, которые точно нужно понимать родителю. То есть, во-первых, мы не идем на поводу у ребенка, да, то есть мы не создаем условия благоприятные для него, для того, чтобы он там был прямо супер счастлив, а при этом цель не важна. Все-таки цель, она всегда максимальна, она всегда мощная, и мы должны очень четко понимать, чего мы хотим. Если мы хотим, чтобы развилось у него какое-то вот физическое состояние, да, то есть он там научился плавать или хорошо бегать, там, да, или еще какие-то, наверное, навыки, да, в себе приобрел, то мы и смотрим спорт, который больше всего, наверное, будет работать в этом направлении. Если мы говорим о творческих вещах, то мы тоже понимаем, что бы мы хотели развить у ребенка, чтобы он лучше рисовал, у него, может быть, какие-то задатки есть, пел, потому что он там, да, творчески раскрыт, с детства показывает и проявляет себя. То есть нам нужно, конечно, это очень четко понимать, и мы тут как родители являемся таким направителем, а не идем на поводу, потому что я с этим сталкивался, когда мне говорят, ну, вы знаете, у нас ребенок выбирает секции, в них ходит, потом их бросают. Ну, это понятно абсолютно, то есть он там попробовал, проблема-то везде во всех секциях, скорее всего, одна. Это системный подход, который ребенку не очень понятен. Это очень важно, чтобы он себя заставлял, была дисциплина, с которой вообще все начинается у человека в этой жизни, потому что без дисциплины ты ничего не создашь никогда. Тебе нужно четко в одну точку, постоянно, системно выполнять какие-то определенные действия для того, чтобы там и книжку написать, да, и закончить учебное заведение, и даже в труде мы понимаем с вами, что чтобы дом построить, нужно каждый день приходить на эту стройку и что-то там вбивать, гвозди перекладывать и делать. Поэтому, конечно, системный подход, он должен быть везде. Ребенку очень сложен он. И когда мы выбираем секцию или какой-то клуб или организацию, мы должны понимать, что наша-то доля там очень велика. Мы будем нести ответственность первое время, приводить, отвечать за то, чтобы он вовремя был, чтобы он был собран, но при этом не заходя на территорию. Вот как у нас очень принято, да, в нашем скаутском движении юных следопытов, это то, что ребенок все делает самостоятельно сам, вот, начиная от планирования по похода, в который он собрался, до сбора рюкзака и выхода на маршруты, даже разрабатывают маршрут они сами очень часто своими патрулями, поэтому тут точно такая же должна быть система, мы должны точно так же подходить, и даже уже если ребенку там 3 года, он должен сам собрать эту сумочку, мы ему говорим, что туда нужно положить, что ему там преподаватель сказала взять с собой, мы это напоминаем не в форме того, что ты положи, что я тебе сказал, а давай вместе поспоминаем, что же все-таки тебя педагог попросил в следующий раз взять, чтобы он нес ответственность вот за нахождение на территории этого клуба, секции, там, организации, и понимал, что он туда ходит вместе с родителями только потому, что он еще очень юн и самостоятельно не может передвигаться по улице. Родители его сопровождают, но действия выполняет он все сам.
Надо сказать, что много разговоров в последнее время я слышу о том, что родители буквально мучают своих детей, пытаясь вырастить из них вундеркиндов, детей, дурацкое это название, детей Индиго, еще каких-то там необыкновенных личностей, чудесных математиков, которые там будут астрономические цифры перемножать, и начинают их очень рано отдавать в так называемые развивашки, которые не развивают, а только... Ну, лишают ребенка детства. и начинают буквально с 3 лет таскать его по разным секциям. Ребенок измученный, ребенок постоянно в каком-то напряжении, потому что он знает, что ему вот туда надо, туда и туда. Может быть, ему этого совсем не хочется, но родителям это необходимо. И вопрос в связи с этим, а нужно ли вообще это дополнительное образование? Может быть, вот пусть он прыгает, скачет, веселится, играет с другими детьми, бегает во дворе в казаки-разбойники и пойдет в школу, там уже начинать как-то вот этим вот заниматься. Или все-таки необходимо его приучать к какому-то системному существованию, чем раньше, тем лучше?
Ну, первый пункт — это то, что одним из важнейших элементов является все-таки самоконтроль, саморазвитие, самоорганизация. Вот это само, да, мы его очень не любим, он немножко несет такой эгоистичный характер, но на самом деле для реализации человека это очень важные элементы. Если мы говорим о том, загружать ли ребенка полностью, ну нет, конечно, надо, чтобы, во-первых, у него оставалось время для отдыха и достаточно такое большое пространство. Это не полчаса, не час. Ребенку нужно, чтобы хорошо отдохнуть, повеселиться и понять, что это его время отдыха, когда он может сам выбрать то занятие, которое ему вот сегодня сейчас по душе в данный момент, чтобы он хотел там книжку почитать, поиграть там или еще что-то, или с ребятами погулять на улице. Это время должно быть достаточно таким протяженным. То есть я считаю, что это минимум 2-3 часа в день должно быть свободного у человека. А далее все мы не успеем, все вот прямо все секции, да, которые бы мы хотели. Поэтому, может быть, не стоит заниматься всем сразу одновременно, а лучше там 2 выбрать максимум и приучить себя при этом вот этой организации дня, режиму, то есть четко понимаю, что сейчас я встал, я иду в школу, после школы я, значит, пришел, у меня вот эта секция сегодня, завтра у меня она другая, а после секции у меня есть время выполнить уроки и еще отдохнуть. Но если мы, допустим, в день ему сделаем 2-3 секции, то, конечно, мы ему точно собьем весь ориентир. Во-первых, потому что, а что тогда главное? Самый главный пункт. А что тогда главное для меня, да? Второе, это, а где тогда вот то важное, чем я занимаюсь? Вот хоккей для меня самое важное, или гитара для меня самое важное, или вот это, что рисую, для меня важно. Может быть, у вас будет в конечном итоге ситуация, при которой он везде достигнет слабых результатов, да, средненьких, никаких совершенно, и это не станет продолжением его жизни. А если он будет заниматься чем-то одним, но очень так серьезно, и мы поможем ему раскрыть эту тему, потому что, ну, нет таких вот видов занятий, которые бы не были увлекательны, не были бы обширны и не могли бы сегодня работать во всех сферах. Я сейчас немножко об этом скажу, что я под этим имею в виду. Вот. Вот, может быть, лучше вот так вот подойти к этому вопросу. То есть, если мы говорим с вами, допустим, о единоборствах, да, это не значит, что там только бороться. Там наверняка существует какая-то идеологическая часть, то есть важность ответственности за другого, за младшего, за слабого, важность примера собственного, как правильно заниматься спортом, что здоровый образ жизни – это очень важно, его нужно сохранять, быть таким примером. И мы с вами найдем очень много еще всяких разных совершенно ответвлений, хотя, казалось, мы повели с вами всего лишь навсего там позаниматься борьбой, да. А там много всего, это все насыщенно и наполнено, просто мы не всегда задумываемся о том, чем занимается ребенок, и у нас с вами секции и организации скатываются до досугового такого восприятия занятий ребенка или у подростка. То есть, ну да, у него есть чем заниматься, у него есть хобби, он там ходит у меня куда-то. Но вот это куда-то ходит, это уже неверно, потому что мы должны, во-первых, четко понимать, интересоваться, знать, быть в теме. А далее, если мы говорим про детей младшего возраста, с которых мы начали, да, то, конечно же, тут физическое состояние, развитие, наверное, играет такую превалирующую роль. То есть важно очень дать вот навыки первоначальные, но потом-то мы все равно поймем, куда ребенок больше клонится, что он хочет. Но это если мы с вами занимаемся ребенком, очень интересуемся, то мы это точно будем знать. И мы уже можем какие-то выбрать себе направления, которые мы считаем более важными. Но опять же, надо, конечно, проговорить, чтобы у него тоже это было сформировано волеизъявление, а не так, что мы, ты пойдешь туда, потому что мы так решили, или тебе очень надо развить мышцы ног, давай-ка ты в футбол. Ноги можно развить массой способов на самом деле, не обязательно ходить в футбол, выветривать все там из головы, да, вот, а можно что-то другое, позаниматься чем-то другим, вот, поэтому, конечно, очень важно это учитывать, но, а чем старше становится ребенок, тем на передний план больше выходит психологическая составляющая, то есть, какие мы с вами имеем, мы сегодня уже четко говорим, да, но не отклонение, а какие-то уникальные вещи у ребенка, то есть, он уникален в том, что он может сразу делать кучу дел, но не очень хорошо, но он их кучу может делать, он контролирует их, но очень слабо, да, а мы можем развить чтобы он их хорошо делал. Мы знаем, что ребенок может сидеть целыми часами, корпеть, там что-то писать, что-то читать, что-то рисовать, какие-то схемы. И мы уже понимаем, что вот хорошо вот в эту степень, да, сторону пойти, и, может быть, мы там найдем ему как раз дело, которое будет и потом профессиональным его навыком. Ну и так далее. То есть, конечно, это выходит на первый уровень. Что говорить по доп. Образованию? Ну, я вообще считаю, что доп. Образование – это спасительная вещь, потому что как-то в один период мы забрали воспитательные функции у школы, да, или они, по крайней мере, были утрачены, сейчас их очень сложно восстановить, ну, по нескольким причинам, потому что школа что такое? Школа – это среда. А среда – это значит, туда, куда ты заходишь, ты принимаешь правила вот эти вот уставные, которые в школе существуют. Эту среду нужно создать. То есть, зайдя туда, ты должен очень четко понимать, что ты принимаешь те нормы поведения, которые на этой территории действуют. Но это мы, к сожалению, видим не всегда. А хотелось бы, чтобы это было так. Тогда вот школа формирует. И когда ты находишься в этой среде, и выходя из нее, ты ее начинаешь, эту среду, проецировать на внешний мир. И если мы с вами в школе получаем положительные привычки, навыки, добрые дела какие-то, знания, еще что-то, то мы потом с этим выходим во внешний мир, и мир на самом деле становится лучше. Вот у школы это самая большая функция. И на самом деле, если школа работает как среда, ей вообще замены практически нет. У нас вторая такая среда – это что? Семья. Вот если в семье это работает, то он из семьи всегда в гарантии практически выйдет гражданином такого высокой ответственности. Если эта среда работает правильно, то есть папа с мамой пример показывают, там семья достаточно большая, есть пример детей, сестер, братьев, там родственники там еще как-то, да, это все вместе занимаются спортом, вместе занимаются активными какими-то делами, никто не ленится, то мы все эти вещи увидим потом в проекции в жизни. Если семья к этому относится так, ну, есть расслабленно, то есть не задумывается об этом, что жизнь вообще одна, что надо и себя реализовать, и ребенку быть примером, и что нужно всем дружно вместе спешить в этой жизни все успеть, ну, тогда никто никуда и торопиться в жизни тоже не будет. Но вот вторым заменителем была школа. Вот она в советское время на самом деле очень часто срабатывала, потому что там была реальная среда. Там нельзя было как-то разговаривать так же, как мы сегодня можем иногда увидеть, разговаривают подростки со взрослыми на улице или там в общественных местах, да, даже с родителями иногда. Когда шокируют, как они говорят. А в школе это было табу. В школе нужно было быть в форме, белые воротнички, там еще как-то, то есть чистота, аккуратность, порядок, чистота языка, формы, действий твоих. Кроме того, она была очень занимательна, в ней было очень много примеров какой-то дополнительной деятельности, вот образовательной, да, которая сегодня вот от школы немножечко где-то отделилась. Раньше все секции были там, то есть мы из школы сбегали домой, пообедали, обратно в школу вернулись, и там же занимаемся на ее территории. Сейчас-то я тоже вижу, что возвращается, это радует. Но, в общем, дополнительное образование – это очень мощная система, которая нас вообще-то, надо сказать, в период какой-то определенный спасла, потому что она воспитательные функции на себя взяла. И появились новые формы, которые, ну, сегодня можно сказать, что это не просто доп. Образовательное, то есть она дает какой-то один там навык или формирует какие-то определенные знания в определенной сфере. Нет, а абсолютно обширная. Она дает полный комплекс воспитательных элементов, и ребенок там получает все. И ответственность, и самоорганизацию, и саморегуляцию, и самоконтроль и так далее. Ну вот, конечно, нахваливать там педагогический метод скаутский можно сидеть, но я честно говорю, что я видел много секций спортивных, где люди, которые этим занимаются, да, мужчины, женщины, они, во-первых, приходят туда с целью, с важной, не денег заработать, они приходят туда реально передать что-то юному поколению, поделиться теми навыками, которыми они обладают, приходят туда с душой, и у них весь комплекс этот появляется точно так же, потому что у них через борьбу ребенок там, или через занятия спортом на лыжах, на природе, там еще чем-то, они через это все получают, через эстетику особенно очень много, то есть когда занимаются там рисованием, то это не просто там рисовать одну и ту же природу целыми днями, а это беседы, разговоры, диспуты, это все есть воспитательные элементы, которые абсолютно могут присутствовать в любой вот творческой организации, в которую вы ребенка приводите, чтобы там он получил какие-то навыки, допустим, там по гончарному делу, а в этот момент он получает еще вот эти вот воспитательные, важные очень задачки, которые не всегда семья может решить, потому что есть еще социализация, есть еще общение с внешним миром, есть еще направленность на внешний мир, то есть для чего ты живешь, там, служение, вот если мы как с вами, да, как христиане, мы вообще понимаем это одно, как из главных, что если мы ничего не делаем для других, то смысл-то нашей жизни, он вообще теряется. Поэтому как раз вот через эти клубы, секции можно все это получить. И доп. Образование здесь незаменимая вещь. Вот. А выбирать секцию или клуб, тому я уже говорил, что вот если мы говорим про подростков, то я бы очень сильно подумал бы, а насколько у него успеваемость в школе, как он себя сорганизовал, чего он там достиг, есть ли у него какие-то цели, а есть ли у него вот это понимание здесь и сейчас, кто я, вот чем я сейчас занимаюсь, или он в таком пространстве находится постоянно, каких-то удовольствий, развлечений, неорганизованности, пустяковом отношении ко всем вещам, то есть, а потом сделаю, или делает только тогда, когда ему уже замечание прилетает, а сам себя организовать не может, то тогда лучше, наверное, не навык какой-то получить, там, да, очередной прыгание с парашютом там, или забраться, да, а увидеть, смогут ли в этой организации вместе с парашютом вот эти навыки.
Ну, это же сложно, это надо ходить туда, смотреть.
Это сложно прежде всего тем педагогам, которые приходят заниматься в доп. Образование, они должны ставить перед собой задачу мощную воспитательную, то есть они не должны просто там научился бисером, да, плести, сейчас я всех детей вокруг обучу. Нужно понимать, что если ребенок к тебе пришел заниматься бисером, ты должен что-то еще дать. Это вот просто как бы такая моя личная просьба ко всем, кто занимается с детьми, чтобы не превращать это вот в развитие каких-то навыков, которые иногда могут вообще ничего не иметь никакого смысла. Все-таки все должно обретать смысл, самый важный. Это, наверное, вот любовь к жизни, любознательность ко всему, что нас окружает. И это можно через любой вид деятельности, в общем-то, прививать. Вот это спасет нас в той ситуации, когда мы с вами имеем статистику, да, вот я вчера там буквально ее читал, что у нас с зависимостями в той или иной степени сталкивалось 96% детей и подростков. То есть практически все сегодня с зависимостями сталкивались. У кого-то они развились, у кого-то это всего лишь там вредная привычка, которую можно в любой момент поменять, у кого-то это уже глубокие аддиктивные формы. А в то же время нам важно что? Нам важно, чтобы мы понимали, как из этой ситуации выйти на стадии, когда этого еще не возникло. То есть не зайти туда. Профилактические методы. Так вот, доп. Образование – это замечательный совершенно метод профилактики, когда ребенку дают интерес к жизни. То есть он себя находит, раскрывает, а это невозможно раскрыть только вот механическими действиями. То есть ты пришел, там склеил самолетик, да, и ты уже вроде как бы, да, от всех этих форм избавился. Нет, только тогда, когда тебе станет это настолько интересно, что ты захочешь самолет сам увидеть, а может поуправлять, а может поучиться. И у тебя появится дальнесрочная задача, дальнесрочная цель. Вот она должна сформироваться вот здесь вот. В школе, в доп. Образовании, в клубе, куда ты ходишь, может быть, этот человек тебе ее подарит. Когда люди взрослеют и говорят, вы знаете, в моей юности мне повезло, у меня был педагог, который нас водил в походы. Ну, он там водил в походы, это он, может быть, на самом деле сам и не понимал, что дает, да? А что он сделал? Он заложил тебе долгосрочную цель. Вот это вот, я все время хочу вернуться вот к этому, быть счастливым, здоровым, у костра, преодолеть трудности, побывать в кругу близких ребят, друзей, людей. Вот это и есть долгосрочная цель, которую мы закладываем через нашу деятельность в доп. Образовании. Ну и, конечно, мы должны понимать, что совсем не играет роли, чем он занимается. Если это хороший тренер, как нам это выбрать, да, вот вопрос такой, а хороший педагог, то, собственно, он везде достигнет результата. И заниматься можно чем угодно, по большому счету. Но если это вот вам близко, вам интересно, самим как родителям, то почему нет? Я думаю, что в этом плохого ничего нету. То есть нету каких-то прямо, знаете, вот только вот этим занимайтесь, там ребенка вы воспитаете, здесь никогда. Да нет, любой формы, главное, чтобы там был педагог, потому что сталкивались с разными вещами. Вот, к сожалению, мы видели детей, которые из интеллигентной семьи матерятся, спрашивали, начинали искать пути, откуда появлялся мат, оказывается, от тренера спортивной секции. То есть, ну, что он там делает, мы так и не поняли, как этот человек оказался вообще около детей. Ну, вот у нас это примеры из нашей жизни сегодня. Он молодой человек, он еще не понимает, что это важно, потому что сейчас же у нас молодежь на всяких языках разговаривает. Вот, или там, допустим, ребенок ходит в секцию годами, задача, чтобы он был здоров и крепок. Никакой крепости и здоровья при этом не появляется. Очень часто это в восточных единоборствах можно увидеть. Ну, физика не та, там нужно еще заниматься дополнительно. Я думаю, что все тренера об этом говорят. Они дают им нагрузки, дают какие-то планы. Но он занимается два раза, там пришел по полтора часа, поскакал в спортзале. Еще и на него внимание не особо обратили, потому что он не очень активный там, да. Ну и все, это все на смарку идет. То есть можно еще 5 лет проходить, результатов не будет. То есть мы все равно, как родители, должны понимать, что происходит. Рост-то есть. Или мы просто равнодушно относимся к этому, потому что у него досуг, а я в это время спокойно дома сижу, его нет, он где-то там в секции, я спокоен. Но если это устраивает, тогда и нечего пенять на то, что результатов нет. А если мы все-таки хотим результатов, они должны видны быть. Так-то, честно говоря, так как я занимаюсь спортом всю жизнь, да, я могу сказать точно, что полгода всегда дают результат. Если вы за полгода не увидели никаких изменений, ну, извините меня, у ребенка еще раньше не появится. Если он будет активно и целенаправленно заниматься там какими-нибудь, допустим, активными видами спорта, это будет сразу видно, что у него энергия появится дополнительно, меньше будет спать на ходу. В учебе даже у него, в принципе, результаты должны расти. Поэтому Тут, конечно, нужно понимать. С творческими вот секциями и кружками там то же самое, там вообще результаты материальные очень часто видим. Мы прямо видим какое-то изделие, которое он сделал своими руками, там мы понимаем, что да, рост есть.
Тщеславных вот таких родителей, которые конкретно чемпионов хотят вырастить и в большой спорт, именно чтобы ребенок пошел, и там уже там, к 17 годам он весь переломанный, такое не часто бывает, но с другой стороны, вот такую вот железную дисциплину можно, наверное, только в большом спорте выработать.
Ну, вот эти целенаправленные действия очень часто, конечно, мы видим, когда тренером является еще и папа, к тому же. То есть, когда родители занимаются, разделяют, то, конечно, это может стать любовью, тягой всю жизнь у ребенка. Потому что он видит пример родителей, и это становится для него такой же вот плотью, как что-то другое, да, то есть он тут видит этот пример постоянно, и он вместе с папой разделяет. В этом ничего плохого нет, и, может быть, на самом деле это как раз тот вариант, когда нужно достичь олимпийских результатов. Когда ребенок достигает результатов каких-то очень рано, да, сдает на юношеские там разряды, участвует в соревнованиях, получает призовые места, и хочется, чтобы это было постоянно, потому что это, конечно, все равно приятно любому родителю, так и должно быть, но чтобы это было системно. Ну, надо понимать, насколько вот ребенок вот в этот период сам-то к этому относится как. Как вот он эти вот результаты видит? Или он их вам приносит, или они для него тоже важны? Уже говорили о том, что в подростковом-то возрасте от психологии никуда не денешься. И надо все равно смотреть, как ребенок на это реагирует. Потому что можно засматриваться на результаты всю жизнь, а потом тебе этими результатами тыкнут, скажут, да ты меня всю жизнь туда тащила, мне это не надо было ради тебя делать, чтобы тебе спокойнее было. Вот. А может быть, о чем-то мечтал совершенно о другом, да? То есть мы все равно же с человеком имеем дело, с юным молодым человеком, с которым надо разговаривать, вести беседу, диалог и узнавать, куда он хочет, куда его тянет, как он к этому относится. Ну, если вот он там, скажем так, в кавычках поплыл, то есть не хочет уже заниматься этим, ну, что-то я уже подустал, то тоже надо выяснить, может быть, какая-то психологическая перенагрузка, может, надо куда-то отвлечься, съездить, может, надо чем-то другим позаниматься, а потом опять вернется и скажет, слушай, ну, я опять вернулся, все, я в струе. У нас же всех посещает, и взрослых людей бывает такое состояние, когда, ну, кажется, ну, вот что-то я не туда бью, а потом отвлекешься, раз, да нет, все хорошо, все верно.
Надо сказать, что я наблюдаю за ребятами из Братства православных следопытов, у меня такая даже немножко завидую, потому что я в свое время сына решила отдать в кадетскую школу, мне казалось, что это вот он, урок мужественности, вот оно, значит, настоящее российское офицерство. Потом как-то я, мне показалось, можно было и не отдавать в кадетскую школу, так к тому же это интернат, а просто, чтобы он посещал именно Братство православных следопытов, потому что наблюдаю за ребятами, видно, как они возрастают, и нравственные, и физически, и вот это разнообразная деятельность, и все-таки не казарма.
Ну, панацеи, конечно, нигде нет. Мы понимаем прекрасно, что кому-то скаутский метод не подойдет, кому-то подойдет. Но то, что он, конечно, разнообразен, это, наверное, спасает и выигрывает во многих случаях, потому что там можно реализовываться и в спорте, и в журналистике, и в каких-то творческих вещах, еще и походное путешествие, да, у нас существует такая походная жизнь яркая, то, конечно, ему тут и общение, и всякие патриотические, добровольческие мероприятия. Ну, то есть, на самом деле, очень широкий спектр деятельности, и ребенку, наверное, может быть в этом очень комфортно, потому что мы постоянно переключаемся, тем более в современное время, когда они в этих соцсетях, клиповое мышление, там еще какие-то можно вещи сказать, да, то мы очень похожи на это, потому что у нас как раз смена форм происходит очень часто. И ребенок себя чувствует в ней комфортно, нежели вот мы сейчас, если говорили о какой-то там интернат, который в военной направленности, то там мы понимаем, что довольно узенький коридорчик-то. То есть там конкретная задачка есть. Вот. И если ему там тяжело и некомфортно, ну, может быть, стоит пересмотреть. Но хотя вот мы знаем, что по-божьи все на пользу человеку, поэтому сказать, что там в интернате хуже, а здесь лучше, да нет, наверное. Ну, надо чувствовать, да, надо беседовать, надо говорить. Ну, вообще, вот дар речи – это самый великий дар, и что тут еще можно сказать? Мы с вами возьмем любого психолога, первым инструментом его все равно является диалог с человеком, он будет пытаться услышать вас и понять, проанализировать. А когда у нас с вами, как у родителей, еще биологическая связь, ну, тогда уж мы-то, наверное, должны научиться слышать своего ребенка, что ему там нравится, не нравится, как можно это отрегулировать, потому что мы не должны там категориями там судить. То есть я не буду ходить, потому что я там устаю, да? Может, надо подумать о нагрузках, еще о чем-то там, или я там не буду, мне там неинтересно ходить там одно и то же. Тогда, может быть, подумать, а ты вообще хочешь изменить, или тебе именно хочется изменить, может быть, сам клуб, поменять педагога, но саму направленность-то оставить. То есть всякие варианты, их нужно просто искать, потому что мы с вами никогда не найдем вот этого ответа. Знаете, в интернет заглянула, там как в Википедии написано, что вот так вот сделай, и так будет тебе хорошо. Да нет, это всегда какой-то индивидуальный подход абсолютно, и надо поискать. Надо немножко потрудиться, поработать, быть... Не забывать, что родители — это первые педагоги в жизни человека. И вот прямо, да, позаниматься, поискать ответы на эти вопросы, потому что они очень непростые. Куда ребенка отправить? Вот в детстве взяли его, там, понаотправляли в кучу секций. Сколько я таких детей видел, не представляете себе, которые там лет до 9 радовали родителей, посещали все секции, а потом разом бросили все, и больше им ничего не интересно вообще. В принципе, ничего не интересно.
А как это может случиться?
Ну, перенасытились. Они не хотят обратно, им некомфортно там было. Они говорят: у нас не было детства, мы не отдохнули, мы хотим вот отдохнуть. Чего вы нам навязываете? Зачем мне это надо? Мама, тебе вечно надо что-то от меня. Мне хорошо с друзьями, я пошел на улицу. Все. А если бы у него была какая-то, вот мы не говорим гармония, но хотя бы у него было бы все, и у него было бы время и для друзей, и для прогулок с ними, он бы себя чувствовал полноценным человеком, а не этим мальчиком с портфелем, который мимо прошел счастливых детей, бегающих на корте, посмотрел на них грустно и пошел там заниматься, да, чем-то там дальше. Это такое вот не всегда выстрелит. Мы очень часто любим приводить примеры из каких-то известных людей. Вот ему не давали, вот он там вырос. Но это единицы. А вот загубленных душ таких, которым напихали-напихали, а потом они все бросили и ничего не осталось, и управлять-то подростком-то уже не так, как ребенком, который за руку держится. А когда он станет старшим, то вообще еще, дай бог, за руку-то хоть подержаться бы, он ее, скорее всего, и не даст даже. То есть вот к этому надо понимать, к чему мы идем. У нас задача связь не порвать, понимать друг друга, слышать, уметь договариваться, вместе держать диалог. Это вот самые ценные вещи. Потому что через диалог вот решишь все практически. А если его не будет, если он будет утрачен, и авторитет будет сломан, и вообще все, больше ваши слова ценности не имеют, ну это как вы будете это возвращать? Это очень тяжелый момент. Поэтому тут надо подумать, вот что надо. Чувствовать нагрузку на ребенка, какая на него ложится. Если вы не знаете, чем бы он занимался в будущем, но попытаетесь попробовать все через него. А вы сами-то хотите так? Чего вы сами-то себе жизнь не устроите такую? Вот сегодня же вы здоровый, крепкий человек там, да? Если вашему ребенку там 2-3-5 лет, то вам, наверное, лет 30 с копейками. Чего вы себе не напишете 28 мероприятий в день и не ходите по ним, не бегаете и не занимаетесь? А, тяжело, а ребенок, значит, ему не тяжело. Ну, как-то вот все равно все должно соразмерно быть, грамотно, вот. Но такие формы, как, допустим, там... Сегодня очень много таких традиционных, мне они очень нравятся. Это вот всякие, допустим, занятия у казачества. Очень часто бывает, видишь, что там и военные, там и танцы, там и искусство, там еще что-то есть, и спорт, там всему находится место. Очень много на приходских, вот видишь, воскресных школах, что тоже разные направленности абсолютно могут быть мероприятия и занятия. Если брать светские, то сегодня в школе появляется все больше и больше мероприятий, которые тоже могут быть вот совершенно разные, и ты при этом как бы ходишь в один клуб, а там можно заниматься чем только вот не займешься. Вот такие, конечно, мне всегда нравились, это лично мое мнение, мне не импонировали, потому что, ну, найти себя здесь, наверное, проще. И тут попробовал, там попробовал, потому что вот, допустим, мы идем в поход, да, мы же не выращиваем туриста, в общем-то, да, или не выращиваем там какого-то гонца, который будет с письмами по лесам ходить, а вдруг где-то там в походе у нас кто-то из ребят говорит: слушайте, ну вот я вот уже давно хожу, люблю очень готовить, наверное-ка я поваром буду. Смотришь, он точно выбирает себе профессию, близкую к этому, потому что ему так оказывается, нравится вот это вот. Причем он говорит, обратную связь получать, когда детям приятно, моим друзьям, что я вкусно приготовил. Или там вот есть у нас девочки, да, которые замечательно пишут статьи сегодня, ты уже понимаешь, что это, ну, если не будущие писательницы, то журналисты, наверное, хорошие. Ну, или педагоги, связанные там, да, с писательской деятельностью, там, с русским языком и так далее, с литературой. Поэтому, конечно, когда много форм разных, и при этом тебе не надо там этих детей разделить. То есть вот поваров мы, значит, направо, они в ту комнату ушли, эти, значит, у нас туристы, они там сидят, узлы вяжут, а вот эти журналисты там, да, и мы их развели в разные комнаты здания. Нет, они все вместе позанимались вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. У кого-то эти навыки обрели формы мастерства, а у кого-то они... Знаю, умею. Вот, наверное, это самое важное — сохранить.
Большое спасибо, Всеволод Сергеевич, что нас сориентировали, потому что у вас все-таки большой опыт. Предлагаю продолжить наш разговор в следующих передачах, потому что очень интересно все-таки, какими методами вы руководствуетесь, когда занимаетесь со своими следопытами.
Надеемся, что божьими.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии был начальник Совета БПС России Всеволод Сергеевич Кривцов.
Всего доброго.